Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 июля, понедельник, сейчас 17.08. В студии Юрий Буткин. Всем добрый вечер. Программа «Своя правда». Сегодня обсуждаем возможность возрождения монархии в России. Монархическая форма правления имеет преимущество по сравнению с выборными и положительно зарекомендовала себя в истории, так сказал митрополит Волоколамский Илларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия». И еще добавил он, если в обществе начнется дискуссия о восстановлении монархии, церковь примет активное участие в диалоге со всеми сторонами. Надо сказать, что в 2017 году в России отмечают столетие с момента отречения императора Николая II от престола и ликвидации монархической формы правления. Удивительно, но именно в год столетия споры по поводу возможности монархии как будущего для страны стали актуальными. Об этом будем говорить начальник управления по историко-мемориальной деятельности канцелярии главы Российского императорского дома иеромонах Нихон с нами сегодня. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И еще Сергей Обухов, доктор политических наук, секретарь ЦК Компартии Российской Федерации. Сергей Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Вот 222 уже так быстро написал, хуже монархии ничего не может быть. Но есть другие взгляды на этот счет. Давайте начнем с вас. Иеромонах Нихон, прошу.
Ну, я считаю, что митрополит Илларион совершенно прав, потому что если мы посмотрим на историю нашего Отечества, которое, ну, официально, если с 861 года отсчитывать, ну, насчитывает 1106 лет, то из этих 1106 Россия была монархией. И, в общем-то, от небольшого государства, которое располагалось по берегам Днепра, при монархии Россия выросла до размеров огромной империи. И даже Советский Союз в период своего высшего расцвета все-таки всех территорий не собрал. Поэтому, конечно, я считаю, что и монархия за период своего существования все-таки пережила гораздо меньше внутренних кризисов и потрясений, чем, скажем мягко, Россия при республиканской форме правления. Поэтому я считаю, что, безусловно, тема монархии заслуживает серьезного разговора. Другое дело, что для восстановления монархии нужно особое состояние, духовное состояние общества. То есть общество должно быть в массе своим все-таки религиозным, потому что монархия – это та форма правления, которая требует божественной санкции.
Скажите, наше общество подходит?
Пока еще нет.
Но ведь люди о религиозности говорят в большинстве своем. Кто-то, знаете, говорит 83%
У нас, к сожалению, многие те, кто считают себя верующими, относятся к вере, знаете, как к некому бюро добрых услуг. Вот надо что-то, я обращаюсь к Богу. А вот такого серьезного переживания, конечно, еще недостаточно у людей. Я могу судить по опыту общения с разными категориями населения.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Вы сказали, что предыдущие тысячи лет были...
1006.
Ну вот, 1006, они были в некотором смысле более спокойными, чем последние 100. Правильно я вас понял?
Во всяком случае, внутренний кризис был гораздо меньше.
Так вот, не означает, какая связь между этим и тем, что вообще-то мы живем в 21 веке, теперь все иначе устроено в мире?
Ну, да, но сказать, что в мире все устроено гораздо лучше, чем... Допустим, два столетия назад я никак не могу, потому что мы сейчас переживаем, и Россию это тоже затрагивает, а страны, скажем так, развитого Запада, в первую очередь, кризис традиционных ценностей. Все подвергается сомнению. И я боюсь, что если дальше так пойдет, то христианская цивилизация вообще может исчезнуть.
Хорошо, тогда 569 и 934 еще дальше идут. Они задают вопрос, может быть, тогда сразу крепостное право возвращаем, потом работорговлю, а 569 говорит, первобытный общинный строй, давайте возобновлять его.
Ну, конечно, можно утрировать.
Но там-то было более чем 1006 лет.
Значит, ну, во-первых, крепостное право было гораздо меньше тысячи лет, и поэтому тут я бы поспорил. Рабовладение, в общем-то, на Руси особо не было развито, и поэтому все-таки... А вот все-таки семья это то, что было неотъемлемой частью жизни нормального человека в до последних, может быть, 25 лет. А сейчас и это подвергается сомнению.
Начальник управления по историко-мемориальной деятельности канцелярии главы Российского императорского дома иеромонах Никон. Теперь Сергей Обухов, доктор политических наук, секретарь ЦК Компартии Российской Федерации. Ну так что, можно возрождать монархию в России?
Ну, я считаю, что 100 лет назад этот вопрос был закрыт. Конечно, можно вернуться к обсуждению этой проблемы. И есть определенные политические интересы. Мне ближе рассматривать с точки зрения тех или иных интересов классов, групп данное предложение. Прежде всего, значит, вспомним, у нас ведь не первый раз поднимается тема монархии. Вставал вопрос престолонаследия Бориса Николаевича, помните? И тут подвернулись найденные останки, то есть сейчас мы не знаем, чьи останки, но, по крайней мере, Русская Православная Церковь их не признает за останки Николая Романова. Так вот, тогда у нас активно обсуждался, помните, у нас Киселев не вылазил с телеэкрана, все рассказывал нам про Майкла Кенского и как хорошо нам будет жить при монархии, если вот... Он даже на Николая, по-моему, похож, Майк Кенский. Ну, Майк Кенский уже состарился с 1998 года. Нам теперь начинают рассказывать про принца Гарри, что якобы вот хорошо, мы заживем при принце Гарри. Я понимаю, что это
все... Я не думаю, что речь идет о том, что принц Гарри будет управлять нами.
Нет, понятно, что те, кто продвигают эту идею, это старое вхождение нашей нувариши, нашей олигархии, ну, скажем так, в западноевропейское, и, ну, или в мир по-американски, на более-менее равных условиях. Не сейчас, как выяснилось, что мы там изгои и тоже не нужны, а вот, мол, нам обеспечат легитимность нашим капиталом, нашим, не нашим, их капиталом, их собственности, их наворованным деньгам на Западе. Вот принц Гарри, это вот в этом контексте у нас поднимается. Я не говорю, вот иеромонах Никон у нас с точки зрения православной рассуждает о монархии, я говорю с точки зрения конкретных политических интересов, кому сейчас выгодно поднимать эту тему. Возвращаясь, кстати, к митрополиту Илариону, я за него заступлюсь и скажу, что он ведь, знаете, так вот сидел, и вдруг там с какого-то там перепугу вдруг ляпнул про монархию. Вопрос казался Грузии, в Грузии идет вопрос, обсуждает. Ну и тут у него спросили, а как вы? А в части православной...
И он говорит, что монархическая форма правления лучше, чем выборные формы, за которые выступаете
это,
вы.
Это программное требование Коммунистической партии Российской Федерации. Поэтому я здесь даже... Здесь мы антагонисты в данном политическом вопросе. Но
тогда вы должны объяснить, чем монархия хуже, чем выборные варианты.
Значит, я объясню теми же самыми историческими причинами, о которых ссылался иеромонах Никон. Значит, когда 1106, ну, во-первых, сколько у нас монархий было, да, киевичи, да, если верить академику Рыбакову, его концепции, то есть еще до этого времени была монархия.
Славяносколос... Юрий Каменков настаивает, что первый монарх у нас Иван III в 1500 году.
Ну, это тогда мы отказываемся от
государя.
Да, это тогда чересчур мы заужаем свою историю. Славяносколовские царства по Геродотову, и вспомним, значит, академика Рыбакова, его концепцию. Да, значит, кто такие Рюриковичи? Да, это просто смена престола наследия. Значит, она, династия сменилась. Дальше Рюриковичи пошли. После Рюриковичей кто был? Ну, бедняга Борис Годунов.
Все равно в 1917-м вы это сами сказали, вопрос закрыт, по-вашему.
Да, да, да. Нет, я просто говорю, что показывает нестабильность, ограниченность, и что в нынешних условиях современного общества эта форма, значит, на мой взгляд, не соответствует и реалиям, и потребностям, если же не ставится ни задача ни модернизации, ни развития, а задача ставится узаконение с нынешнего сословного корпоративного полуфеодального общества.
232-й вам пишет: монархия – это круто. Вообще, обратите внимание, 7 из 10 самых развитых стран – это монархии.
Вопрос какие? Кстати, я тут же сошлюсь на митрополита Илариона, который сказал, а мы не хотим конституционной монархии. Мы хотим, значит, нам неприемлема конституционная монархия, где монарх не имеет никаких прав. То есть в данном случае, я так понимаю, он имеет в виду Владимира Владимировича Путина с его объемом конституционных полномочий, который больше... Ну, я имею в виду Владимира Владимировича, Бориса Николаевича. Что такое объем полномочий по
российской... 232-й говорит про 7 из 10 самых развитых стран, где уже монархии.
Ну, я не знаю, какие он страны имеет в виду, поэтому если Великобритания, то там конституционная монархия. А если возвращаться к предложению
митрополита... Нет конституции.
Но она ограничена правом и соответствующим законом. Формальной конституции нет, но, дай бог, соблюдение основных законов, там
хорошо.
Нам поучиться у них.
222-й это тут же задается вопросом, я надеюсь, ответит 232-й 222-му, потому что...
Совершенно у вас как в концлагере.
Люди не подписываются, я не могу их заставить подписываться, извините. Так вот, он спрашивает, это какие-то страны
развитые? Вот он, электронный ГУЛАГ, да?
Где монархия? Нет, секундочку, ГУЛАГ это там, где заставляют людей подписываться номерами. Мы говорим, пожалуйста, подписывайтесь, они этого не делают. Вот 222-й оставил от себя только номер. И вот он спрашивает, а где-то где это бутафорские монархии? И, кстати, про монархию пишет то, что я попрошу прокомментировать иеромонаха Никона. При монархии власть может попасть ведь в руки любому недалекому, даже недалекому человеку, просто за факт того, что он удачно родился.
Ну, я бы сказал, что при республике власть попадает к таким, мягко говоря, неоднозначным персонажам, как уже упоминавшийся Борис Николаевич, который, ну, царство ему небесное, но иногда пребывал не в самом просветленном состоянии
ума. Но через 4 года есть возможность сменить.
Да, но...
А тут либо дворцовый переворот, либо табакеркой по виску.
Демократия хороша, знаете, в Афинах, когда они были небольшим государством-полисом, а когда в огромной стране... Как ты можешь знать, что кандидат, которого тебе предлагают средства массовой информации, который тебе говорит, напишет спичрайтерами речь по телевидению, что это и есть тот человек, который обладает и полнотой знаний, и честностью, порядочностью. Понимаете, это же манипуляция сознанием. Люди голосуют за того, кого они не знают. И получается, что демократия – это, в общем-то, тоже фикция.
Но, значит,
вы при монархии, власти советов.
Смотрите, несколько человек сразу написали.
Кстати, при монархии... Я не имею ничего против реальной власти советов. И недаром...
Монарх и советы?
Да, этот лозунг выдвинула партия молодороссов в 30-е годы в эмиграции. Предлагаю соединить наследственную монархию с системой советов... как органов но власти.
Вся власть советом или вся власть монарху? Как иначе?
Нет, ну, знаете, есть же не только высшая государственная власть, есть власть местная, есть власть на уровне губерний и так далее. В конце концов, в Российской империи существовали городское самоуправление. Была городская дума, ну и была, наконец, и была даже государственная дума.
Вся власть советом и монарху, Сергей Обухов.
Ну, скажем так, как там, Сталина тоже называли монархом, да? То есть весь вопрос тогда...
Теперь некоторые говорят, да, и да. Об этом тоже пишут, что у нас сейчас монархи.
Значит, если говорить по объему полномочий, то действительно у нас верховная исполнительная власть, ну, скажем так, имеет мало сдержек и противовесов, скажем так, с точки зрения демократической, так вот деликатно выражаясь, хотя если говорить, ну, ссылаться на партийные документы, то у нас просто это президентское самовластье. То есть у нас, по сути дела, авторитарный режим. Мягкий авторитарный режим, но поэтому он недалеко ушел от монархии. Если мы тогда начнем говорить о персоналиях, в том числе уже в православии, да, что такое идеал монарха? Это, прежде всего, нравственный идеал, да? Так вот...
Хорошо.
А уже потом уже политический.
Сергей Обухов, да. Доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ, начальник управления по историко-мемориальной деятельности канцелярии главы Российского императорского дома иеромонах Никон. Теперь к вам. Смотрите, тут же сразу, ну, первое. Если вы говорите, что было бы неплохо, и монархия лучше, чем то, что сейчас, а что сейчас не так? Чем это отличается от монархии?
Вопросом преемства власти. Ведь вспомним там события 8-го года, как вся элита пришла в состояние шока, там, что будет, когда закончится второй срок Владимира Владимировича. Ну, потом наступил период Дмитрия Анатольевича, сейчас опять Владимир Владимирович, и опять вот в преддверии 18-го года, так сказать, весь класс политиков вновь не может ничего прогнозировать, потому что, ну, все ожидают, что будет дальше. Ну, хорошо, может быть, в 2018 году все пройдет без сюрпризов, но дальше будет 2024 год.
Итак,
весь период последних 25 лет.
Но сейчас есть вариант, когда он укажет, кто будет вместо него. А когда мы говорим о монархии, то понятно, кто будет вместо него.
Да, и во всяком случае, страна знает, кто будет вместо монарха. Этот человек готовится к своей роли. И надо сказать, что большой радости наследник престола не испытывал в России, когда ему предполагалось взойти на царство. Вспомним императора Николая I. Когда он узнал, что его старший брат подписал отречение, он узнал это от императора Александра I, он пришел и расплакался перед своей женой и сказал: «Дорогая, наши счастливые дни закончились», потому что монархи воспринимали свое служение как крест.
Но нельзя выбрать ребенка, нельзя выбрать брата, но можно выбрать последователей, которые могут оказаться более умными, более талантливыми, чего монархия не предусматривает.
Ну, понимаете, задача монарха быть не гением, а быть прежде всего объединителем нации. И вот самые спокойные годы при монархии существовали, в общем-то, не при гениях, а при тех людях, которые сами себя считали людьми средних способностей. Допустим, император Александр III, в период которого Россия достигла, наверное, наивысшего расцвета и стабильности, и устойчивого положения в мире, считал себя человеком довольно средних способностей, сам объективно себя оценил. Но при этом он умел подбирать мудрых советников, он умело формировал свою команду.
А все пресеклось при наследнике, и мы помним те характеристики, которые собственному наследнику давал его отец. Все опубликовано, поэтому... А уже не выпрыгнешь из этой колеи. Да.
Помните, что говорил иеромонах Никон? Он говорил о том, что зато все понятно. Вы понимаете, что будет завтра и послезавтра с точки зрения лидера нации?
Понимаете, может быть, оно все и понятно, но 17-й год не большевики, не Ленин организовали, а организовала нам вся та же, скажем так, внутридворовые партии, те же кланы, те же великие князья, будем говорить про заговор великих князей конца 16-17 годов. Поэтому здесь тоже стабильности я
так
большой не вижу.
Возможно, и при демократии.
Конечно, заговоры возможны при демократии, но там есть гораздо больше сдержек и противовесов для этого.
Вот про сдержки и противовесы, иеромонах Никон.
Ну, во-первых,
это иллюзия. Можно отставить, нет, можно переизбрать.
Во-первых, и монарх был связан, прежде всего, своей совестью и связан Божьим законом, это раз. И для монарха это были не пустые слова. Во-вторых, ну, не будем забывать, что все-таки Российская империя была правовым государством, и в ней существовал свод основных государственных законов, которые и монарх не имел права нарушать. И когда говорят, а что же вот Николай II не перестрелял, прошу прощения, там, большевиков заранее или еще кого-то, приходится говорить: извините, Российская империя была правовым государством, там нельзя было просто так арестовать человека.
А большевики стреляли, это правда.
Да. Стреляли, слава богу, или не слава богу, а нормально, несмотря на все правовое государство. Вспомним знаменитые Столыпинские казни, военно-полевые суды и все прочее. Поэтому с этим тоже было все нормально.
Это и казнили террористов, у которых руки были облаплены кровью.
Ну, понятно, конечно же, террористов.
Люди совершали убийства. Мы сейчас все осуждаем терроризм, весь мир борется с терроризмом.
Но Николай II, пишет 222-ю думу, дважды разгонял. Если мы говорим про правовое государство, он тоже мог.
Нет, он
вообще-то и третий раз ее разогнал. Она просто не разогналась в 17-м году.
Ой, вот. Да вам 757-й пишет, что выходцы из КПСС устроили 91-й год.
Ну, конечно,
то есть заговор князей тоже самое.
Других выходцев просто не было. Все выходцы из КПСС были.
Еще раз, если все-таки возвращаться к тому, что была история, были 1006 лет при монархии тогда, а теперь время другое, вот Юра Каменков и пишет: ну вот в Туркмении пожизненный президент, нам так же надо?
Дело в том, что Туркмения – это Восток – дело тонкое, как говорил персонаж
и там не пожизненный президент, он тоже
фильма.
Переизбирается.
Ну, представить это довольно
Россия
сложно.
Это Россия, я считаю,
он просто умирает внезапно, поэтому...
Что все-таки путать монархию и просто авторитарный режим – это большое заблуждение. Монархия – это все-таки, прежде всего, наследственная форма управления. И когда монарх обязан своим служением только Богу, а не выбору людей, любой другой человек, даже пришедший к власти какими-то манипуляциями, даже он все равно обязан перед тем, кто его привел к власти.
Это лучше, когда человек обязан Богу, чем
да, но для этого,
если
ну, как
он
я уже говорил,
обязан избирателю, грубо говоря.
Я считаю, потому что, ну, я, понимаете, избиратель – это, ну, что грех говорить, это чаще всего люди, которые голосуют за тех, кто им предложен тем или иными олигархическими группами. Как они могут знать, что этот человек,
допустим… Они выбирают из того, что предлагается, да, а не из всех, безусловно.
Значит, чей продукт лучше рекламируется, чей продукт больше продвинут в масс-медиа, тот и завоевывает, ну, возьмем, что так, ну,
назад. Нет, да? Я просто хочу сказать, что и монархия тоже этого не гарантирует. Что такое, да, богоизбранный, да, Николай II,
Вы хотите сказать, где подпись председателя избирательной комиссии?
Нет, я о другом хочу сказать.
Когда богом избранный,
значит,
Николай.
Ответственный, значит, отречение. А что такое акт отречения, да, акт отречения престола? То есть, по сути дела, он отказался от своей миссии, да, если уж на то пошло, кто гарантирован. Дальше мы наблюдаем, отрекся в пользу кого? Михаила. А Михаил отрекся в пользу людей.
То есть можно быть обязанным перед Богом,
да,
и это обязательство не выдерживать.
Не выдерживать, поэтому тоже не спасает,
Все-таки были исключительные обстоятельства. Во-первых, был кризис элиты, и правящей элиты, просто который охватил очень широкие круги элиты. То есть хотелось...
Ну, элита создавалась императором-то.
Ну, элита не
в том числе не
элита создавала.
Нет.
Просто проходят разные процессы в обществах. Бывает, что общество начинает постепенно деградировать. Как вот деградировала советская элита? Я помню... Тех, знаете, пламенных вожаков комсомола, которые на собрании говорили одно, а жили совершенно по-другому. 235-й
требует, чтобы вы все-таки подчеркнули, монарх обязан перед Богом или перед людьми?
И перед Богом, и перед людьми, но он знаете, для монарха это отец нации. Как отец просто в его природе печься.
А почему именно этот человек отец нации?
Потому что так в результате Божьего промысла происходит. Ну, как вот отец в обычной семье, глава семьи, в нормальной семье.
Ну, потому что
это отец.
Что-то
мы же вспомним, да, причины заговора великих князей, но не справлялся со своими обязанностями. Ну, да, как самодержец, как... Значит, отсюда
у Уинстона Черчилля было другого мнения, да, что вот олицетворяемый Николаем II строй привел Россию на порог победы. Это слова Уинстона Черчилля, да, достаточно, в общем-то, авторитетного
специалиста в политике. Вполне мог привести на порог победы, но, извиняюсь, этот порог не переступил. Не переступили,
потому что в силу личных
качеств управленческих.
Сергей Абухов, доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ, иеромонах Никон, начальник управления по историко-мемориальной деятельности в канцелярии главы Российского императорского дома. Это программа «Своя правда». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Сегодня мы в рамках программы «Своя правда» спорим о возможности возрождения в России монархии. Первым об этом заговорил, вот на днях об этом заговорил в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия» митрополит Волоколамский Илларион, а сегодня в студии у нас иеромонах Никон, начальник управления по историко-мемориальной деятельности канцелярии главы Российского императорского дома, и доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ Сергей Павлович Абухов. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Telegram, говорит МСК бот. Значит, смотрите, несколько вопросов к кому адресуют их слушатели, тому я адресую. В данном случае первый вопрос, насколько я... Боже мой, как быстро убегают они, я не успеваю их даже задавать. Так, сейчас я найду этот вопрос, потому что иеромонах Никон, вы должны его прокомментировать. Да, Георгий 183-й. Но форма правления, при которой верховная государственная власть частично или полностью принадлежит одному лицу, монарху, может быть, как наследственной, так выборной или наследственно-выборной, разве нет?
Ну, все-таки... Да, так бывает, ну, форма выборной монархии – это город-государство Ватикан, что далеко ходить.
Чего Речь Посполитая.
Да, ну, Речь Посполитая канула в лету, то, что у нас на глазах, мы, это Ватикан. Да, но вот, коль уж заговорили о Польше, или Речи Посполитой, то вот эта выборная монархия, в общем-то, и привела в итоге эту страну к исчезновению как геополититической реальности в конце 18-го столетия.
То есть выборная может, но лучше бы нет.
Ну, потому что стабильность нет, потому что король польский все время был заложником шляхты. И хорошо. Разных партий внутри шляхты.
Тогда Кристина 284-я, почему монах должен быть православным? У нас же многоконфессиональная страна.
Ну, понимаете, наша страна складывалась в течение веков вокруг государственно образующего этноса, русского этноса или великорусского этноса. И на основе православия, ну, так уж получилось, что российское государство строилась на православии, так же, как Саудовская Аравия строилась на исламе. Поэтому можно, конечно, сокрушаться, что мы не мусульмане в массе своей, но все-таки основная часть нашего населения считает себя православными. И все-таки монарх, если это, да, просто даже абстрагироваться от истории, все-таки должен разделять убеждения большинства.
Я только, знаете, замечу, что вообще-то в истории у нас был монарх и не православный. Я веду речь о татаро-монгольском иге, поэтому...
Ну, да, нас как-то поэтому, не очень однозначно относится к тем временам.
Да, но в любом случае это иго было.
Но поэтому... сам факт того, что мы говорим о привязке...
Но монарх все равно оставался русским. Он утверждался ханом. То есть была вассальная зависимость, но никак у нас все-таки хан не был монархом на Руси.
И вряд ли те, кого он назначал хан, были атеистами. Да. Есть подозрение, что они были православные. А вот это вот настояние того, что если монарх, то он должен быть православный, то есть он должен верить в Бога.
Мы здесь с вами говорим о православной концепции монархии, а не о концепции, которую предлагает КПРФ. КПРФ предлагает власть советов, ограничение самовластия президента, программное требование, усиление народного представительства, его роли, поэтому здесь диаметрально противоположные концепции. Мы с вами обсуждаем заявление...
Тут надо разобраться с другой историей. Очень многие люди, всяко больше 50%, говорят, что они православные. И очень многие люди, всяко больше 50%, хотят вернуться в советские времена к коммунистам. Да. Вот как это совместить? Может быть, монархией?
Я думаю, что монархии это не совместить, это понятно. Просто
Владимир Ильич Ленин считал монархию самой приспособляемой формой правления.
Нет, я не буду отрицать, у Владимира Ильича мы можем найти, что он, в общем-то, и социалист собирался строить в определенной степени, вне зависимости от формы правления. Хотя, опять же, программа «Максимум», программа «Минимум» была это республиканская форма правления. Но если мы посмотрим на современное комдвижение, то у тех же испанских коммунистов они прямо заявили, что они и социалист тоже построят при монархии. Это уже дело вторичное.
На самом деле, вот про вторичность, тут многие опять пишут о том, что все генеральные секретари при коммунистах были, по сути, тоже монархами. И мы без монархии не жили никогда.
Да, но они не наследовали, наследование не проходило, да, по принципу.
Ну, говорят же, что монархия может быть выборной. Может быть, так и было, и иеромонахником?
Ну, безусловно, когда руководители советской страны поняли, что лозунгами мировой революции сильное государство не построить, стали опираться на те символы, которые были понятны и укоренной психологии народа. Поэтому и Иосиф Виссарионович играл такого мудрого грозного царя недаром. Фильмы про Ивана Грозного, про Петра Великого снимались.
Отца народов.
Да, и отца народов. И введение погон, очень похожих на погоны царской армии, это все вот играло на чувствах укорененности идеи монархии в сердцах людей.
Хорошо.
Я просто хочу сказать, что мы ведь смотрим, говорим о единстве нашей всей истории на века многовековой. Неважно, какой там период, там Киевская Русь, то Петровская Русь. Мы говорим о том, что необходимо искать в поисках будущего, вот это вот преемство лучших форм. лучших форм. И то, что Иосиф Виссарионович и советская власть брали многое из того, что оправдалось, из форм организации того общества, что было и монархического, тоже не будем отрицать. Вспомним привилегии профессоров, профессора. То есть был культ знаний, да, общество было устремлено не к деградации, не к дебилизации, а к развитию, к обучению. Поэтому кто носители вот этих знаний, да, высший профессорско-преподавательский состав. Отсюда огромные зарплаты у них. Отсюда, кстати, Сталин повторил один к одному все привилегии царских профессоров, про царской профессуры, он тоже дал советской профессуре, за исключением одной привилегии, по-моему, там вызвать раз в год извозчика там и кататься, ну, сколько хочешь.
Из гаража Кремля машину не давали.
То есть машину не давали,
хорошо, 235-й да. пишет, Советский Союз – это отсутствие эксплуатации человека человеком, при монархии это можно будет осуществить?
Я считаю, что как раз монарх – это и высший гарант отсутствия эксплуатации. Mm. Потому что, собственно, проблемы
с монархией,
да, их, но именно монархи боролись с ограничением крепостного права. И вспомним императора Павла I. Почему он так остался во многих мемуарах таким неким чудаком, полусумасшедшим? Потому что он ограничил барщину 3 днями. Он повесил ящик для жалоб. И, собственно, и был-то он убит олигархами, если выражаться языком 21-го столетия.
Сразу несколько человек примерно об одном и том же написали. Я это в форме вопроса сформулирую. Ерман Ахникан, скажите, значимость Русской Православной Церкви, если будет монархия в России, увеличится?
Я считаю, что... я думаю, что просто мы получим реальную симфонию властей. То есть
сейчас этого нет.
Сейчас есть соработничество, но все-таки учитывая, что президент позиционирует, я даже не беру сейчас личность, а как сейчас должен планировать себя все-таки как фигуру светскую, то все-таки монарх это фигура, в том числе и тесно связанная с церковью. Недаром, что монарх помазывался, в отличие от всех прочих людей, миром дважды, при крещении и при восшествии на престол.
Ироман Ахникан, Сергей Обухов.
Я хочу сказать, что Ироман Ахникан, он говорит о неких идеальных, ну, как бы сказать, хотелках, да, которые, в общем-то, ну, не удалось... Ну,
мы пытаемся представить реальное будущее. Как это будет работать у нас?
Дело в том, что оно не работало и в прошлом, и то, что мы говорим о неком идеале. То есть, если мы вспомним крушение 17-го года монархии. Ну, как не было эксплуатации? Ну, невиданная эксплуатация и расчеловечивание в том числе в той императорской России до 17-го. Именно социальные противоречия привели в том числе и к народному взрыву. Поэтому никуда этого не делаешь. Не решала это до функции. Поэтому покажите мне пример, где она, монархия, может решить вопросы ликвидации.
Советское государство эксплуатации не избежало. Вспомним крестьян, которые были прикреплены к земле, не имели паспортов, не могли покинуть деревню.
Потом это закончилось.
Потом это закончилось, но был же период.
Не, ну, всякий был период, поэтому давайте говорить о результатах.
В Российской империи было самое передовое рабочее законодательство.
И... ну, уж не знаю, такое законодательство, что сейчас вот если мы посмотрим хронологию 17-го года, вот до сих пор еще идут бои, если 100 лет назад посмотреть за этот 8-часовой рабочий день. То есть отказывались вроде бы, и в том числе и православные промышленники, вводить этот 8-часовой рабочий день и для детей, и для женщин. Уже... поэтому давайте вынесем за скобки, что эти хотелки, они вряд ли реализуемы. Ну, вопрос хорошо. Не в форме правления.
Теперь берем наушники 7373948, телефон прямого эфира. Буквально одним словом Максу ответьте, Ерманах. Если монарх обезумел, то как можно заменить богопомазанного?
Ну, в законе прописано, что в таких случаях назначалась опека. Ну, надо просто поднимать статьи соответствующих законов.
Все это работает, это уже прописано. Человечеству известно такое. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот два вопроса по поводу симфонии, если можно. Духовной и светской власти. Вот первый вопрос. Допустим, если кто-то был из присутствующих в студии, в Царском селе там есть замечательные фонтаны, которые, как известно, десни маленькими, которые могли... свинцовую трубу пролезть. И срок их жизни был меньше года после начала вот этих работ. Ну, это делали до 7 лет. Вот как это можно объяснить? Первый вопрос. А второй вопрос, это известная история, когда наибольшая симфония духовной и светской власти в Византии была при Комнинах, императорах-воинах, это византийское возрождение, и после трех царствований все рухнуло и закончилось четвертым крестовым походом, и, на мой взгляд, именно из-за имевшей место быть якобы симфония.
Вот, то есть симфония это все, что плохо заканчивается, или дети гибнут? Ну, вот как-то так примерно прозвучало это.
Ну, мне трудно комментировать в отношении петергофских фонтанов. Ну, для этого надо быть специалистом, вот, историком, вот, узко по этой теме. То, что и в период Петербургской империи не все было благополучно, собственно, об этом писали многие монархисты, и Иван Лукьянович Солоневич наиболее последовательно критиковал петербургский период, но тот же Солоневич писал, что всю эпоху, вот послепетровскую, монархия выправляла постепенно вот эти перекосы, которые, ну, гениальным императором были оставлены. И, собственно, уже начиная с Александра I, особенно с Николая I, ну, мы видим, действительно, монархов, который последовательно проводит социальные преобразования и направленные на реальное улучшение жизни людей.
341-й спрашивает, и все-таки без церкви монархическая власть возможна? Ну, в будущем,
нет, не в прошлом. Нет, невозможно, потому что...
Новая монархия.
Ну, монархия, это уже по самоопределению, это не просто единоличная власть, потому что это или авторитаризм, или диктатура. Это тот образ правления, который апеллирует к божественной санкции, божественному началу. Собственно, об этом говорит и основа социальной концепции Русской Православной Церкви.
Да, Сергей Абухов.
Я просто хочу сказать, что про симфонию, наверное, это красиво звучит и красиво об этом говорить, но если мы даже вспомним времена Алексея Михайловича Тишайшего, да, и патриарха Никона. Так он был, в общем-то, соправителем государства, если взять патриарха. И вот симфония эта кончилась великим расколом церкви, который не преодолен до сих пор, и отзвуки его через русскую душу и русскую ментальность до сих пор проходят, поэтому здесь не все. Есть, конечно, идеал, да, понятно, что к идеалу все и мы стремимся, и я понимаю, что и сторонники идеи монархии хотят стремиться, но, по крайней мере, наша история не показывала примеров, но более-менее адекватного приближения к этому.
Патриарх Филарет, уточняет Людмила 230-я, Людмила Халина. Нет, ну, она так пишет.
Нет, патриарх Филарет был отцом государя.
Да, и, а патриарх Никон это при Алексее Михайловиче. Да.
7373948. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Интересная тема. Хотелось бы высказаться и задать вопрос. Ну, первый исторический аспект, да, как, в общем-то, князь Владимир вошел на престол, убрав своих, хоть и сводных, все-таки родных братьев, да. И второе, это... В 1917 году, если не ошибаюсь, порядка 95% населения были так называемыми православными христианами, которые смели поместника Бога на земле, вообще даже, ну, не икнув. Вот и все.
А вопрос? Чем...
Ну, вопрос в том, что, ну, катались на этом трамвайчике в истории уже, ну, сколько можно кататься? А, и на коммунизме, и на этом. Зачем все?
Вот, кстати... Надо обязательно что-то новое придумать?
Нет, просто-напросто, с моей точки зрения, системная ошибка для русского народа – это именно христианство, вот и все.
Вот так вот. Поворот неожиданный, прошу.
Ну, понимаете, так трудно спорить с тезисом, который ничем не подкреплен. Что касается 95%, которые...
Нет, ну, давайте тогда смели, тезиса. Мы смели, на этом трамвайчике мы уже проехали. Вот,
ну,
и все.
Слушайте, ну давайте на колесе человечество ездит уже не одно столетие. Ну давайте заменим колесо квадратом или ромбом. Не все то плохое, что проверено историей.
Но не все то плохое, что сегодня. Почему надо обязательно вернуться к тому, что было вчера?
Ну, потому что я еще раз повторюсь, что монархия – это традиционный вид правления, который восходит к традиции, который восходит к духовному устроению общества. Конечно, вот мне, например, как православному священнику, хотелось бы, чтобы уровень духовности в нашем обществе был выше, чем сейчас. А кому-то, может быть, наоборот, вот как звонившему хочется, чтобы христианство исчезло. Поэтому мы говорим, что монархия невозможна, ну, подлинная монархия невозможна в безрелигиозном обществе.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. А вот странно очень слышать наместник Бога вот на земле. Вот он в Первой мировой сколько людей одним росчерком положил вообще?
И что?
Ну, это нормально для наместника Бога вообще?
Наместник Бога, если, то как же так случилось, что во время Первой мировой он столько народу положил?
Ну, во-первых, он не был наместником Бога.
Да, я он был,
но это формулировка.
Да. Помазанником Божиим. Ну, надо все-таки понимать, что Первую мировую войну не Николай II объявил Германии и Австро-Венгрии, а несколько наоборот. России была объявлена война. Надо понимать, что процессы, которые привели к Первой мировой войне, они были глобальные. И далеко не все зависело от монарха даже с самой крупной державы. И то, что государь сам переживал те потери, которые оказались неизбежны, это многими свидетельствами и сам выезжал на фронт, сам подвергался свою жизнь риску.
Ты, да нет, мы, наверное, не о том говорим. Значит, любой любой правитель, он несет ответственность и за победы, и за поражение, в том числе и за гибель людей.
Это же ведь не зависит от государственного устройства.
Да, поэтому, значит, ну, конечно, и жертвы, любопытно другое. Форма устройства монархии, да, и форма устройства советская власть. Да, при монархии это же население, эти же возрастные группы, да, мы проиграли войну в итоге, да, хоть были там на пороге победы, да, и эти же 20 лет разница, те же самые поколения, то есть при другой организации, при другой идеологической мотивации этот же народ побеждает, становится народом-победителем. Вот, наверное, о чем нужно говорить.
Можно об этом говорить, Ермак Никонович?
Безусловно, можно и нужно, и придется напомнить, что ни в 14-м, ни в 17-м году враг не стоял у стен Москвы, и...
Вы будете Брестский мир вспоминать?
Брестский мир, извините, не монархия заключала, а коллеги Сергея Павловича.
Ну, заключили и оказались исторически правы.
Надо ограничить законодательное влияние церкви на общество, полагает, по результатам нашей сегодняшней дискуссии, 19-718 подозревает, кажется, священник хочет к власти, пишет он нам на СМС-портал. Но смотрите, что дальше, Сергей Павлович. 19-й пишет, у нас 21 век. А мы обсуждаем возвращение монархии. Это похоже на мракобесие?
Вы знаете, не я поднял эту повестку дня, то есть вы меня пригласили. Значит, вообще-то в 21 веке нужно обсуждать все. Это как раз не будет мракобесием. А вот запреты на обсуждение, запреты на мысли, на свободу слова, это будет мракобесие. Поэтому обсуждать нужно все. И, кстати, я еще раз защищу митрополита Илариона. Вот просто подано. Он говорит, что в части православной, часть православных готова это обсуждать, не вся церковь. То есть речь шла о том, что ему задали вопрос с событиями в Грузии, и не более того. Поэтому
все-таки он говорит о том, что форма правления имеет... Он не говорит, что в Грузии она имеет преимущество.
Нет, он вопрос в связи с тем, что обсуждается это в Грузии.
Хорошо.
Вот и все. Поэтому...
Да, я думаю, что все это услышали. 7373948, слушаем вас. Не получилось. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Константин. Спасибо, Юрий, за эфир. Это полковник. Ну, во-первых, я скажу сразу, что я категорический сторонник монархии, поскольку, во-первых, монарх передает по наследству там не «Газпром», не самые вкусные куски страны, а всю страну целиком. И как бы он обязан заботиться о своих детях, о том, чтобы передать.
А куда «Газпром» денем-то?
Нет, но он никак не может отдать только самые вкусные куски, а сбросить отрицательные, так сказать, и так далее. С одной стороны. А вот с другой стороны у меня возникает вопрос к уважаемому иеромонаху. Скажите, пожалуйста, поскольку мы все-таки существуем во многоконфессиональной стране, и многие те, кто считает себя православными, на самом деле либо таковыми не числятся, либо впадают в грех язычества, вот скажите, пожалуйста, вот... Почему вы сами используете тот самый тезис, о котором говорите, что он бездоказательный? То есть без православия монархия невозможна. Спасибо.
Спасибо вам. Я запущу голосование сейчас. Все-таки на повестке дня вопрос возможности возрождения монархии в России. 134-21-35. Монархию можно возродить в России. 134-21-36. Нет, это уже невозможно. Голосование пошло. Да, прошу, Ерман Архникович.
Ну, потому что начинать. Если мы говорим о монархии, говорим о Божьем помазаннике, то ну, это невозможно вне религиозного контекста. Потому что смысл монархии, когда большинство населения страны понимает, что промыслом Божиим страну возглавляет этот человек или там, через какое-то поколение другой человек. И если люди не разделяют этой установки, если они не верят в промысел Божий, то ну, это уже не монархия.
Не, я просто хочу здесь слегка помочь иеромонаху. Мы ведь с вами обсуждаем православную концепцию монархии, православную. Понятно, что помимо православной концепции монархии существует куча других. И речь идет конкретно теме обсуждения.
Ну, кстати, поэтому... В любом случае, именно о таком
варианте. Кстати, православную монархию, монарху подчинялись и мусульманские народы, и элита всех народов была включена в общероссийскую элиту.
Православных было при царе-батюшке, по-моему, 53 или 54%. Сейчас их гораздо больше. Поэтому у нас более, если говорить о Российской Федерации, у нас более, ну, скажем так, моноэтничное государство. У нас русских и славян, и православное вероисповедание 85 под 90%. Вот чего.
Вот, но надо сказать, что мусульмане хранили верность монарху порой более твердо, чем некоторые русские. Вспомним хана Нахичеванского, вспомним воинов дикой дивизии, который командовал брат царя.
7373948, телефон прямого эфира, 495-й код. Продолжаем. У нас не получается пока запустить голосование. Как только это случится, я вновь назову номера. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Твердо, чем некоторые.
Алло, нет, не получается. Мы слышим сразу два голоса.
Алло. Алло.
Нет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. О как. 7373948. Нам позвонила музыка. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я надеюсь, когда-нибудь Россия восстанет ото сна, и на обломках православия мы построим нормальное государство, честное, справедливое.
То есть вы полагаете, что именно в нем проблема?
Проблема не в православии, проблема в нашей дурости.
Прошу. Будете как-то комментировать?
Человек сам назвал причину.
7373948, телефон прямого эфира. Мы видим, что голосование как будто бы идет, но никаких результатов не видим. Давайте еще раз попробуем. 134-21-35, можно возродить монархию сейчас. Да, еще все, голосование пошло. Можно возродить монархию, 134-21-35. Нет, это невозможно, 134-21-36, 21 век, вот это все. Да, Сергей Абухов, вы хотели что-то сказать?
Да, я просто хочу сказать, что 21 век, конечно же, это век прогресса и модернизации, и если вопросы о возрождении монархии ставят сейчас, я не говорю про православную церковь, с точки зрения политиков, просто жулики и те, которые стремятся закрепить вот это сословное разделение, формирующееся в нынешней Российской Федерации. Награбастали, захватили и пытаются теперь вот этими сословными
монархическими... Но это все равно невозможно,
да,
говорите.
Я невозможно вот этими рамками обеспечить себе сохранность. Одним словом. Я не говорю про ту концепцию идеальную, что говорит русская православная церковь.
Подлинная монархия несовместима с политическими технологиями. То, что, о чем говорит Сергей Павлович, это попытки спекулировать на монархии, но никак не подлинная монархия.
И Роман Ахникан, останавливаем голосование. 12.88 у нас получилось. Нет, 11.89 все-таки. 11.89, голосование остановилось. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.